Глава четвертая. Однажды днем, месяц спустя, Дориан Грей, расположившись в удобном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри в его доме на Мейфер. Это была красивая комната с высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и лепным потолком. По кирпично-красному сукну, покрывавшему пол, разбросаны были шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На столике красного дерева стояла статуэтка Кладиона, а рядом лежал экземпляр «Стона Вэлл» в переплете работы Кловиса Эва. Книга принадлежала некогда Маргарите Валуа, и переплет ее был усеян золотыми маргаритками. Этот цветок королева избрала своей эмблемой. На камине красовались пестрые тюльпаны в больших голубых вазах китайского фарфора. В окна с частым свинцовым переплетом вливался абрикосовый свет летнего лондонского дня. Лорд Генри еще не вернулся. Он поставил себе за правило всегда опаздывать, считая, что пунктуальность — вор времени. И Дориан, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированное издание «Манон Леско», найденное им в одном из книжных шкафов. Размеренно тикали часы в стиле Людовика XIV, и даже это раздражало Дориана. Он уже несколько раз порывался уйти, не дождавшись хозяина. Наконец за дверью послышались шаги, и она отворилась. «Как вы поздно, Гарри!» — буркнул Дориан. «К сожалению, это не Гарри, мистер Грей!» — отозвался высокий и резкий голос. Дориан поспешно обернулся и вскочил. «Простите, я думал...» «Вы думали, что это мой муж?» «А это только его жена. Разрешить представиться. Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям. У моего супруга их, если не ошибаюсь, 17 штук». «Будто уж 17, леди Генри». «Ну, не 17, так 18. И потом я недавно видел вас с ним в опере». Говоря это, она как-то беспокойно посмеивалась и внимательно смотрела на Дориана своими бегающими, голубыми, как незабудки, глазами. Все туалеты этой странной женщины имели такой вид, как будто они были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Леди Уоттон всегда была в кого-нибудь влюблена и всегда безнадежна, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она до страсти любила ходить в церковь. Это превратилось у нее в манию. «Вероятно, на Лоенгрине, леди Генри». «Да, на моем любимом Лоенгрине. Музыку Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная, под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние. Это очень удобно, не так ли, мистер Грей?» Тот же беспокойный и отрывистый смешок сорвался с ее узких губ, и она принялась вертеть в руках длинный черепаховый нож для разрезания бумаги. Дориан с улыбкой покачал головой. «Извините, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я всегда слушаю музыку внимательно и не болтаю, если она хороша. Ну а скверную музыку, конечно, следует заглушать разговорами». «Ага, это мнение Гарри, не так ли, мистер Грей? Я постоянно слышу мнение Гарри от его друзей. Только таким путем я их и узнаю. Ну а музыка? Вы не подумайте, что я ее не люблю. Хорошую музыку я обожаю, но боюсь ее». «Она настраивает меня чересчур романтично. Пианистов я прям-таки боготворю. Иногда влюбляюсь даже в двух разом, так уверяет Гарри. Не знаю, что в них так меня привлекает. Может быть, то, что они иностранцы, ведь они, кажется, все иностранцы. Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, не правда ли? Это очень разумно с их стороны и создает хорошую репутацию их искусству, делает его космополитичным. Не так ли, мистер Грей? Вы, кажется, не были еще ни на одном из моих вечеров. Приходите непременно. Орхидеи я не заказываю, это мне непосредством, но на иностранцев денег не жалею. Они придают гостиной такой живописный вид. Ага, вот и Гарри. Гарри, я зашла, чтобы спросить у тебя кое-что. Не помню, что именно, и застала здесь мистера Грея. Мы с ним очень интересно поговорили о музыке и совершенно сошлись во мнениях. Впрочем, нет, кажется, совершенно разошлись. Но он такой приятный собеседник, и я очень рада, что познакомилась с ним». «Я тоже очень рад, дорогая, очень рад», — сказал лорд Генри, поднимая темные изогнутые брови и с веселой улыбкой, глядя то на жену, то на Дориана. «Извините, что заставил вас ждать, Дориан. Я ходил на Уордер-стрит, где я присмотрел кусок старинной парчи, и пришлось торговаться за нее добрых 2 часа. В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности. «Как ни жаль, мне придется вас покинуть», — объявила леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание, и засмеялась, как всегда, неожиданно и не кстати. «Я обещала герцогине поехать с ней кататься. До свидания, мистер Грей. До свидания, Гарри. Ты, вероятно, обедаешь сегодня в гостях? Я тоже. Может быть, встретимся у леди Торнберри?» «Очень возможно, дорогая», — ответил лорд Генри, закрывая за ней дверь. Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь пробыла под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване. «Ни за что не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета», — сказал он после нескольких затяжек. «Почему, Гарри?» «Они ужасно сентиментальны». «А я люблю сентиментальных людей». «Да и вообще лучше не женитесь, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства, и тем и другим брак приносит разочарование». «Вряд ли я когда-нибудь женюсь, Гарри. Я слишком влюблен». «Это тоже один из ваших афоризмов. Я его притворяю в жизнь, как и все, что вы проповедуете». «В кого же это вы влюблены?» — спросил лорд Генри после некоторого молчания. «В одну актрису», — краснея ответил Дориан Грей. Лорд Генри пожал плечами. «Довольно банальное начало». «Вы не сказали бы этого, если бы видели ее, Гарри». «Кто же она?» «Ее зовут Сибилла Вейн». «Никогда не слыхал о такой актрисе». «И никто еще не слыхал, но когда-нибудь о ней узнают все. Она гениальна». «Мой мальчик, женщины не бывают гениями. Они декоративный пол, им нечего сказать миру, но они говорят, и говорят примило. Женщина — это воплощение, торжествующей над духом материи. Мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью». «Помилуйте, Гарри». «Дорогой мой Дориан, верьте, это святая правда. Я изучаю женщин, как же мне не знать? И, надо сказать, не такой уж это трудный для изучения предмет. Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на 2 категории. Ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами. Женщины 2-й категории очаровательны, но они совершают одну ошибку. Красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами. В те времена румяна и остроумие считались неразлучными. Нынче все не так. Если женщина добилась того, что выглядит на 10 лет моложе своей дочери, она этим вполне удовлетворяется. А остроумной беседы от них не жди. Во всем Лондоне есть только 5 женщин, с которыми стоит поговорить, да и то 2 из этих 5 не место в приличном обществе. Но все-таки расскажите мне про своего гения. Давно вы с ней знакомы?»
«Ах, Гарри, ваши рассуждения приводят меня в ужас».
«Пустяки! Так когда же вы с ней познакомились?»
3 недели назад.
«И где?»
«Сейчас расскажу. Но не вздумайте меня расхолаживать, Гарри. В сущности, не встреться я с вами, ничего не случилось бы. Ведь это вы разбудили во мне страстное желание узнать все о жизни. После нашей встречи у Безила я не знал покоя, во мне трепетала каждая жилка. Шатаясь по парку или Пикадилли, я с жадным любопытством всматривался в каждого встречного и пытался угадать, какую жизнь он ведет. К некоторым меня тянуло, другие внушали мне страх. Словно какая-то сладкая отрава была разлита в воздухе. Меня мучила жажда новых впечатлений. И вот раз вечером, 7:00, я пошел бродить по Лондону в поисках этого нового. Я чувствовал, что в нашем сером огромном городе с мириадами жителей, мерзкими грешниками и пленительными пороками, так вы описывали мне его, припасено кое-что и для меня. Я рисовал себе 1000 вещей. Даже ожидающие меня опасности я предвкушал с восторгом. Я вспоминал ваши слова, сказанные в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе. Подлинный секрет счастья в искании красоты. Сам не зная, чего жду, я вышел из дому и зашагал по направлению к Истенду. Скоро я заблудился в лабиринте грязных улиц и унылых бульваров без зелени.